квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
14 декабря 2021 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Вот так, с такого грозного предупреждения начинается вторая глава книги пророка Наума. Наума, утешителя. И знаете, вот я уже и в прошлой беседе говорил, что сочетание этого понятия утешения с содержанием того, о чем говорит пророк Наум, вступает так или иначе в противоречие, потому что о каком утешении речь идет, если Наум несет весть о разрушении? И вот тут мне хотелось бы поговорить сегодня, читая вторую главу этого удивительного малого пророка, поговорить о цивилизации вообще, о том, что же собой представляет вот это странное слово «цивилизация». Что это для нас? Нежные объятия или стальные тиски? В свое время у Гилберта Честертона, гения парадокса, можно сказать, спросили о цивилизации, и он сказал, ну, благо ли это вообще? Цивилизованная жизнь, он сказал, да. Да, наверное, и канализация, и телефонные аппараты, и возможность путешествовать сегодня уже на самолетах по всему миру, возможности, которые технические не только, в том числе и социальные, и культурные, которые дает нам цивилизация, очень трудно переоценить. И очень трудно представить себе сегодня, например, для большинства из нас, жизнь без мобильного телефона, интернета, телевидения и самолетов и поездов. Ваш покорный слуга только недавно, путешествуя в Вологду, оценил все блага этой цивилизации. Спартанский тиран Набис, как пишет Полибий в своей всеобщей истории, велел изготовить машину. Если можно, конечно, позволить себе называть это устройство машиной. Скорее, это был снаряд. Это была роскошно одетая фигура женщины, лицом замечательно похожей на супругу Набиса. Вызывая к себе того или иного гражданина с целью выжать у него деньги, Набис долгое время мирно уговаривал, намекая на опасности, угрожающие стране и городу, указывая на необходимые расходы и, в общем, расходы, которые нужны для поддержания благополучия граждан и так далее, и так далее. Если вызванный гражданин поддавался внушениям, то тиран этим довольствовался, если же нет. Если вдруг кто-то начинал его уверять, что у него нет денег, или он не считает эти траты разумными и обоснованными, то Набис говорил, «Кажется, я не сумею тебя убедить, полагаю, что моя опега, так звали супругу Набиса, тебя убедит». И вот тут появлялся упомянутый выше механизм. Прижимая к себе к груди несговорчивого потенциального спонсора, эта женщина, наносила ему страшные раны, потому что ее тело было усыпано острыми шипами, железными гвоздями, которые прикрывало платье. И всякий раз, как тиран упирался руками в спину женщины и мало-помалу притягивал несчастного к ее груди, истязуемый испускал крики страдания. Наверное, вот этот пример, описанный Полибием, и пример из древней истории, равно как и легенда о прокрустовом ложе, может отчасти выразить то двусмысленное ощущение, которое возникает у нас при слове «цивилизация», «прогресс», «развитие». Двойственное, всегда двойственное ощущение. И вспоминается мне, когда вот мы говорим о нежных объятиях и стальных тисках цивилизации, два, пожалуй, самых сильных образа, которые в Библии довольно ясно обозначены. Образы, которые могут быть как хранителями, так и угрозами для человечества. Это образ сада и образ города. Сад, в котором появился первый человек, и в котором после падения стал подвергаться угрозе одичания. Город, который построил первый убийца Каин, который стал источником музыки, технического прогресса. Первые кузнецы и игроки на музыкальных инструментах появились в городе, который построил Каин, бежавший от лица Бога. И вот эти образы, которые Юнг талантливо назвал архетипами, пожалуй, могут помочь нам понять, что же такого утешительного в вести Ниневии, в вести пророка Наума о разрушении Ниневии. Потому что и сад, хранителем которого предназначен быть человек, и город, который он строит, уходя от лица Бога, как там Элиот выразился, зачем вы строите города, чтобы жить там друг за счет друга. Город, который так талантливо изобразил Рерих в своей знаменитой картине «Град обреченный», картине, которая во многом повлияла на Стругацких, написавших роман с тем же названием «Град обреченный». У Рериха там вот этот город, страшная совершенно картина, опоясывает огромный змей. И вот именно эта картина стала, вдохновила Стругацких на написание этого, в общем, довольно любопытного романа, в котором в таком странном эксперименте научно-фантастическом одна цивилизация сменяет другую, и каждая обрекает себя на уничтожение. Меняются социальные предпочтения, меняются политические идеалы, меняются идеологии, меняются способы общественного устройства от немыслимых диктатур до совершенно непостижимых анархий. И человек, личность, становится заложницей определенной системы, определенного устройства. Но все-таки я хочу сказать, что прав Семен Франк, наш замечательный русский философ, который написал такую работу, как «Духовные основы общества», он пишет там, что мы должны вновь проникнуться сознанием, что есть, подлинно есть вечное и незыблемое начало человеческой жизни, вытекающие из самого существа человека и общества, и попытаться вспомнить и понять хотя бы основные и общие из этих начал. И поэтому вот есть у нас такие образы в Писании, такие образы, как Вавилон, Ниневия, Тир, знаменитый в свое время город, обращение Иезекииля к тирскому царю в 28 главе книги пророка Иезекииля, она вообще потрясающая в своем роде. Так вот, помимо этих образов, которые показывают вот, эту, вот этот обреченный град, этот мир, лежащий возле, вот что такое город, в котором любая, любое развитие всегда двусмысленно, в котором по рельсам научно-технического прогресса, культурного развития, в том числе и зло, проникает все глубже и глубже в души людей, которые хотят жить независимо от Бога. Все-таки есть еще один город, город, о котором нельзя не сказать здесь. Это небесный Иерусалим. Город, в котором знак пренебрежения к тому, что мы ценим здесь на земле, золотом мостятся улицы, по золоту люди ходят. Город, в котором бесконечное благо Иисуса Христа становится светом для всего сообщества. В город, который стоит на духовных основах, в качестве которых Семен Франк перечисляет свободу, солидарность и служение. Город, в котором люди живут не друг за счет друга, а друг для друга. Город, в котором личное и общественное сочетается гармонично. И вот эти образы, они никогда не соединятся, они никогда не совместятся в духовном измерении. Образ земного града, опоясанного страшным змеем, драконом, и образ града небесного, освященного ликом Христовым. И мы должны решить, здесь и сейчас, согласимся ли мы на какую-то роль в граде земном, прельстившись нежными объятиями, а потом попав в железные тиски так называемого цивилизованного мира? Или мы, подобно апостолу Павлу, скажем, что крест Иисуса Христа имеет значение, крест, на котором мы распяты для мира и мир для нас. Люди боятся сегодня. Боятся катастрофы, боятся гибели. А хороших новостей не так уж много. Все куда-то стремится, будто машина, потерявшая управление, едет под откос. А у нас с вами есть удивительная привилегия – утешение. Потому что для нас весть о гибели мира, равно как и пророчество Наума о гибели Ниневии, они, конечно, утешительны. Тот же Семен Франк утверждает, что Бог, который сам обнаруживает себя в человеке, свидетельствует нам. И об этом, кстати, пишет Иоанн в своем первом послании в 5 главе. Свидетельствует нам, что человека нельзя свести к его роли в этом мире. Редуцировать его нельзя. Ни к его социальному статусу, ни к его политическим взглядам, ни к его психологическому состоянию. Человек всегда больше того, что его окружает. Больше, а не меньше. И вот, глядя на вот это пророчество о гибели Ниневии, в каком-то смысле, конечно, испытывая определенные эмоциональные смущения, мы можем с вами выбрать в качестве ориентира, конечно же, не Ниневию, прообраз мира, обреченного на разрушение и гибель, а небесный Иерусалим. Ведь что такое город вообще в древнем сознании? Это место, окруженное стеной. Речь идет не о размерах. В городе могло быть очень мало жителей. Если есть стена, значит, это уже город, это не село и не деревня. На Ближнем Востоке города становились такими опорными пунктами, потому что это контроль над источниками воды, которая всегда была там в дефиците, и над торговыми путями, которые проходили тогда по Месопотамии и ее окрестностям. Иерусалим же, небесный Иерусалим, а в роли его выступает Иерусалим, конечно, земной, израильский Иерусалим, который находился в угнетении, в осаде. Мы уже говорили об этом в прошлой передаче. Будучи осажденный ассирийцами тогда, все-таки этот земной Иерусалим пал после осады Навуходоносора, и храм был разрушен, но тем не менее. Иерусалим в геополитическом смысле защищал главное – храм. Это был город вокруг храма. Присутствие Бога в жизни человека – вот что должна защищать цивилизация. Цивилизация, которая всегда двусмысленна. По одним и тем же караванным путям в Африку шли миссионеры и торговцы рабами. Неизвестно, кстати, кто кому прокладывал путь. Много зла принесла цивилизация так называемые третьи страны. Вместе со свободным рынком, либеральными ценностями туда пришел хаос. Потому что люди почему-то думают, что цивилизация должна быть стеной вокруг похоти человека. На самом деле, благо цивилизации может быть охраной для сознательного обращения к присутствию Бога в нашей жизни. И поэтому всегда, всегда шли как бы бок о бок друг с другом, иногда соперничая, иногда вступая в кратковременные союзы, две цивилизации. Цивилизация плоти и цивилизация духа. И цивилизация духа дала нам города, в которых были университеты, города, в которых жили великие философы и священники, города, в которых создавались уникальные творения мировой культуры, города, в которых жили люди в присутствии Бога не благодаря, а вопреки цивилизации. Посмотрите, как описывает Петербург Достоевский. И, может быть, мы перестанем огорчаться по поводу гибели Ниневии, которая столь пронзительно описана утешающим нас пророком Наумом. Жизнь, дорогие слушатели, учит нас, если мы, конечно, способны к этому и открыты достаточно, все меньше и меньше доверять внешнему и все больше и больше искать опоры во внутреннем, вечном и невидимом. Ниневия во времена пророка Наума – это самый-самый могущественный ассирийский город. Город с неприступными стенами, стоящим на неприступных скалах. Его практически невозможно было взять штурмом. И вот Наум говорит, поднимается на тебя разрушитель. В елизаветинском переводе звучит фраза «Взыди, вдыхай в лице твое, отемляй от оскорбления». Слушайте, в греческом переводе это «восстающее дыхание». То есть речь идет о разрушителе, который избавляет дух человеческий от угнетения и оскорбления. Да, цивилизация – прекрасная штука, когда речь идет о комфортном бытие, но она может быть ужасной вещью, когда речь идет об определенного типа сознания. И железные объятия этого цивилизованного века унизили многих, оскорбили и угнетают до сих пор. Да, стены сегодня городам уже не нужны, но существуют виртуальные стены, стены идеологические, политические, социальные, а стены, которые угнетают. А в 20-м и уже в 21 веке, после Рождества Христова, человек слишком многое себе стал позволять. А мы даже не замечаем уже, как суровы эти железные стальные тиски цивилизованного мира, которые вовлекают человека в эту замкнутую цепь суеты под солнцем, суеты, в которой нет ничего нового, суеты, в которой угнетается дух человеческий и томится. И на ум, обращаясь к внутреннему человеку, говорит: стереги дорогу, охраняй твердыни, укрепи чресла, собирайся с силами, внутренний человек, человек, сотворенный по образу и подобию Бога. Потому что Господь намерен восстановить величие, величие небесного града в наших сердцах. Порой бездуховность и безнравственность, о которой сегодня только ленивый не говорит, окружают себя довольно высокими и неприступными стенами. Но она всегда обречена, потому что заперта изнутри. И я тут вспомнил, вы знаете, простите, а вот когда мы читаем историю Ноя, ведь ковчег за ним запер Господь. Он закрыл эту дверь, дверь, ведущую в ковчег спасения. И вот небесный град, который, если говорить об образе, хранит внутреннего человека, человека, сотворенного по образу и подобию Бога. Этот град встает на смену граду земному. И как пишет Иоанн на острове Патмос находящийся, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Читаю сейчас биографию Виктора Гюго, этого удивительного гения 19 века, можно и так выразиться. И у него есть такой момент, он пишет письмо. Человек, в общем-то, жил на грани эпох. Монархия, республика, революция, опять монархия. И, в общем, уж ему были видны все конвульсии цивилизованного мира, как никому другому. И вот мне понравилось, как он в одном из своих писем пишет, что когда вы видите разруху, когда вы видите мрак, когда вы видите несправедливость вокруг, когда все становится непонятным, помните, что имя этому явлению – заря, потому что на фоне гибнущего старого восстает что-то новое. В это Гюго верил. Может быть, наивно верил этот гуманист в то, что человек станет лучше. Умолял просвещать людей. И самое главное, он говорил: дайте людям читать Библию. Да? Этот великий гуманист, религиозные взгляды которого были очень-очень близки к христианским, я не знаю, какие они были на самом деле, но который верил в цивилизацию духа куда больше, чем в цивилизацию плоти. Этот человек верил в светлое будущее. На фоне того, как на его глазах рушилось время от времени сумрачное, неприглядное настоящее общество. Общество, в котором нет свободы, очень мало солидарности, но на самом деле классовую борьбу солидарности очень трудно назвать. А и уж, конечно, все меньше и меньше желания служить. Любопытно, как мы, вот, например, последние 2 года во всей этой истории с эпидемией ощутили свою беззащитность без этой цивилизации. Прихожу утром на завтрак в гостиницу, и без QR-кода уже и покушать нельзя. И вот, на самом деле, вот она вам техника. Я не против всех этих ограничительных мер. Я просто хочу сказать, что любое техническое, культурное, социальное достижение – это всегда палка о двух концах. Посмотрите, сколько в мире депрессии, насилия, жестокости. Я работаю с подростками, вступившими в конфликт с законом. И я знаю, что творится в некоторых семьях сегодня. В семьях, которые пользуются всеми благами цивилизации и отвергают при этом ее духовные основы. Причем заметим, что чем больше, казалось бы, возможностей дает нам технический прогресс, тем тяжелее бороться с этим странным отвращением к жизни у людей. А чем больше внешних стен, тем беззащитнее чувствует себя внутренний человек. И вот, возвращаясь к пророку Науму, стоит сказать, что он утешает нас этим удивительным взглядом в будущее, в котором обещается восстановление величия Иакова. Потому что на момент, когда Наум произносит это пророчество, Иаков и Израиль опустошены. И вот он предрекает, что опустошитель будет также опустошен. Что улицы этого города, этой цитадели варварского языческого мира, улицы этого города, опоясанного страшным змеем и драконом, что они будут опустошены. И описывает он это очень талантливо. Тут и лес копий, и блеск мечей, и шум. Очень, знаете, напоминает это с точки зрения эпоса, описание Гомером гибели Трои. Вот если сравнить, конечно, пафос вот этого, правда, здесь более краток, конечно, Наум, чем Гомер, но пафос, очень трудно переоценить этого обращения. Пафос, с которым описывается гибель обреченного, лежащего во зле и приходящего мира. Давайте прорвемся на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы очень скоро выйдем снова в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
14 декабря 2021 года, 12:31 в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. И мы продолжаем читать книгу пророка Наума, короткую достаточно, но все-таки бросающую вызов нашим страхам и нашим сомнениям, о нашей, может быть, чем-то ложной уверенности в том, что мир как-то выправится и в нем все будет в порядке. И мы перед тем, как ушли на паузу, говорили о том, как потрясающе описывает гибель Ниневии Наум. Гибель этой жуткой цитадели, неприступной. Тут и леск копий, и блеск мечей, и прямо как действительно Гомер описывал падение Трои, очень много таких корреляций, знаете. Храбрые защитники Ниневии, как пишет Наум, спотыкаются на ходу. А поспешает на стены города, но осада слишком прочна. Здесь стоит нам обратиться к историческим свидетельствам. А они говорят, что Вавилон, а именно Вавилон, осадил Ниневию и разрушил. Разрушил миф о неприступности этой крепости. Дело в том, что там существовала плотина, которая ограждала Ниневию от воды. И в итоге, разрушив эту плотину, там была достаточно сложная инженерная операция, подробностей вдаваться не буду, в итоге, в общем, стены Ниневии рухнули, потому что они были потоплены водой со стороны моря. И вот эти так называемые речные ворота в город были открыты. Со стороны моря захватить этот город было нельзя, со стороны суши он был неприступен, и все-таки... История вновь и вновь повторяется. И, как было сказано великими людьми, Карфаген должен быть разрушен. Пал Карфаген в знаменитых пунических войнах, а и пала Ниневия. Любое сообщество, претендующее на незыблемость своих политических интересов, так или иначе, падет и будет обречена. Ведь Ниневия когда-то была полна, как пруд. Да, смотрите, но вот речные ворота отворяются, и дворец разрушается. И обнажена и отведена в плен Ниневия. И рабыни ее стонут, как голуби, ударяя себя в грудь. А ведь была как пруд, насыщенная водой, и вот вода из пруда ушла, и жители города, как будто рыбы, без воды жадно вдыхают воздух и умирают. А все, что было ценного в этом городе, серебро и золото, расхищается. Всякая драгоценная утварь выносится, разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колено трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Вот вам печальный итог для людей, которые ищут надежды в этом мире. Какое утешение для тех, кто ищет надежды в мире ином. Очень сильно, я еще раз повторюсь, Наум использует образы, и бегство без оглядки, и потемневшие лица, и трясущиеся чресла, обнаженные женщины, убитые мужчины. В общем, перед нами картина гибели и опустошения. Боль в чреслах, потемневшие лица. Почитайте книгу «Откровения». А вот это все вот это подобного рода пророчества, это, так сказать, предваряет вот это как бы начальный крик, потом это эхом отзывается в знаменитом откровении Иоанна Богослова, где описывается гибель мира, который олицетворен в образе Вавилона, гибнущего, разрушаемого. И вот в книге Откровения, в 18 главе, в 23 стихе, говорится о том, что свет этой цивилизованной жизни меркнет, гаснет. Потому что в мире этом найдена кровь пророков. Дракон, который опоясывает этот земной град, дракон, у которого много голов, этот дракон убил немало святых и пророков, искалечил множество душ, обокрал жизни. Ведь он и пришел на эту землю для того, чтобы украсть, разрушить и погубить. Сколько их было, этих городов? Вавилон, Тир, Ниневия, Рим. И сколько бы новых голов не вырастало у дракона, все богатство, которое он хранит, как хранит дракон золото в пещере в знаменитом книге, в знаменитой книге Толкина «Хоббит», все оно не принесет ему пользы. И что же мы с вами имеем? Наум, предрекающий гибель Ниневии, вопрошает нас с вами. Где же теперь логовище львов и пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычу пещеры свои и логовище свои похищенным. Где же теперь прятаться злу, говорит Наум, когда Ниневия разрушена? Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышен голос послов твоих. Вот такая удивительно насыщенная в своей кратости проповедь пророка Наума, утешающая нас, живущих в кажущихся нежными объятиях цивилизованного мира, объятиях, которые становятся иногда стальными тисками. И еще раз говорю, Спаситель сам предупреждает учеников, знаменитый проповедь на горе Лионской, говоря о конце мира, он говорит: «Восклоните головы ваши, все идет к концу, драма истории человека во времени. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф». Послание к Римлянам в первой главе апостол Павел убеждает нас, что гнев Божий открывается на всякую неправду человека. Конечно, нам, живущим тысячи лет спустя, после того, как Ниневия действительно была разрушена, и там действительно сегодня, пожалуй, только сети рыбаки сушат, больше ничего не осталось от этого великого когда-то и неприступного города. Нам легко, давайте это слово в кавычки поставим, легко тем, кто верит, что все было именно так, как описывает пророк Наум и другие тексты в Библии. Легко, наверное, опять-таки в кавычках, и тем, кто считает это все какими-то случайными совпадениями, какими-то не совсем достоверными сведениями. Наверное, у интеллектуального читателя, может быть, есть право сомневаться. Но давайте подумаем о внутренней сути этого посыла утешающего. Но согласимся, тем, кто в этот момент вместе с пророком Наумом находился в осажденном ассирийцами Иерусалиме, слышать эту весть о том, что столица осаждающих этот город-государство – будет разрушена полностью и окончательно. Было совсем не так легко. Потому что видимое, внешнее, временное всегда так навязчиво для нашей психики, так угнетающе. И вот здесь выбор за нами. Выбор сознательный, потому что духовная жизнь, я часто это повторяю, это жизнь в высшей степени сознательной. И когда нам кажется, что стены вокруг нас сжимаются, когда нам кажется, что присутствие зла порой невыносимо, давайте помнить, что наше жилище, как говорит апостол Павел, на небесах. Мы граждане другого города, небесного Иерусалима. И я позволю себе вот такое высказывание. Только обращение к свету высшей истины избавляет нас от власти мрачного, дольнего мира, власти вот этого невежества, в котором господствуют гибельные страсти. А все же, как говорят отцы церкви, в рабство этим страстям человек попадает по собственной воле. Мы верим в правоту сада, мы верим в чистоту небесного города, в который не войдет ничто нечистое. Да, мы боимся зла, боимся, что оно может однажды встать между нами и нашим Спасителем, но Спаситель этого не позволит. А мы знаем, чем все это кончится. Нам очень трудно сейчас, живя в двусмысленности этого существования, как говорит Тилих, нам очень трудно верно оценить добро и правильно соотнестись со злом, потому что, вкусив с этого дерева познание добра и зла, мы сами иногда путаем себя с Богом. Такое бывает. И бывает так, что и свою волю от Божией мы не отличаем, к сожалению. Стало быть, надежда у нас есть только одна. Надежда на свет личности Христа. Потому что Бог озарил наши сердца познанием Иисуса Христа, повелев свету воссиять среди тьмы. Мы верим, что будущее нас ждет посреди рая, где растет дерево жизни. И мы верим, и мы надеемся, что настанет день, и эти стальные тиски цивилизованного, лежащего возле мира, разожмутся. И почему? Да потому что Господь победил этот мир. Так Он и говорит своим ученикам в Евангелии от Иоанна. Мужайтесь, Я победил мир. В мире будете иметь скорбь. И вот здесь хочу закончить эту передачу словами о том, что прав был Боэций. Свобода воли существует. И нет такого разумного существа, у которого отсутствовала бы свобода воли. Ведь все, что наделено от природы разумом, обладает способностью рассуждать и отличать одно от другого. Но свободу это утверждает Боэций, можно потерять, попав в плен страсти и порока, как попадали в рабы солдаты воюющих сторон во времена пророка Наума. Самый худший вид рабства – тот, когда, предавшись порокам, люди теряют власть над собственным рассудком. Вот, пожалуй, главная угроза, которая нам противостоит в этом страшном видении осажденного Иерусалима, который слышит весть о гибели осаждающего мира. Мы выбираем, чего мы хотим, чего мы ищем, кому мы хотим служить. Дракону, который опоясал земной град, или Господу, который уготовил для нас небесные обители в этом удивительном городе, городе, в который никогда не войдет ничего нечистого, ничего скверного. А зло побеждено, но болезнь еще осталась. Душа, избавленная от власти мира, нуждается в исцелении, в восстановлении. Для этого нужно время. И поэтому вот в следующей передаче мы с вами будем как раз говорить об этом исцелении, которое предлагает Господь всякому верующему в Него. А пока будем стараться, по крайней мере, походить на того купца, который купил все поле ради сокровища, которое в этом поле находится. Будем стремиться прожить эту жизнь достойно ради сокровища Христа в нас, ради своей собственной души, которая для Бога представляет громадную ценность, за которую Он заплатил страшную цену, пролив кровь своего собственного Сына Иисуса Христа. И вот в эти предрождественские, предновогодние дни, когда у нас появляется возможность хоть чуть-чуть, хоть на время остановиться и внять этому духу Рождества, духу, в котором свет светит среди тьмы, в котором Бог приходит в этот мрачный, полный зла мир, давайте думать все-таки о том, что мир обречен, и у нас есть с вами утешение на небесах. Спасибо вам большое за внимание, дорогие радиослушатели. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Желаю всего хорошего. До следующих встреч. До свидания.